Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Рады приветствовать вас на нашей интернет-волне. Меня зовут Анна, и сегодня у нас очень интересная и важная тема. Наверняка каждый из вас так или иначе принимает решения в своей жизни и сталкивается с важными вопросами, как это делать. И сегодня у нас в прямом эфире Максим Безроднов, помощник Олега Геннадьевича Трусунова, специалист оздоровительного центра Амрита и врач, и он поможет нам разобраться, как правильно поступать и делать верный выбор в жизни. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, размышления нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Максим.
Доброе утро, Анна. Меня хорошо слышно?
Слышим вас прекрасно, и здорово, что вы сегодня с нами. У нас очень необычная тема, она самая, наверное, жизненная, потому что с выбором мы сталкиваемся практически каждый день, почти постоянно, поэтому хочется вас услышать, как же делать этот правильный выбор. Наверняка у вас есть очень ценные рабочие реализованные инструменты для этого. Поэтому передаю вам слово, и давайте приступим.
Да, благодарю большое. Очень рад вас слышать. Да, давайте приступим. В общем-то, сегодня мы поговорим, у нас сегодня будет вводная составляющая, то есть из нескольких встреч у нас будет эта тема разбираться, потому что тема непростая, и за одну встречу это, ну, действительно не разберешь. Поэтому мы сегодня поговорим, как раз таки сделаем некоторое введение, поговорим о каких-то понятиях, да, каких-то терминах, то есть как понимать, в принципе, а что у нас такое вот правильное. А в дальнейшем у других, как раз таки, уже опираясь на эти моменты, мы сможем выявить критерии, на которые нужно опираться, когда мы делаем тот или иной выбор. И, конечно же, если посмотреть на данный момент, вот на нашу жизнь, да, вот, ну, вот, вот мы живем, да, вот, а окружает наш мир. Мир нас окружает, вот такой вот. И вот этот вот весь этот мир, это наша жизнь. Это то, что происходит вокруг нас, да. И вот наша жизнь, это по факту диалог. То есть весь этот мир, вся наша жизнь состоит из диалога. То есть диалога между нами и Господом. Потому что Господь, в данном случае, Он разговаривает с нами через события, через какие-то ситуации, через людей, которые нас окружают, так или иначе ведут. И это и есть Его диалог. И весь этот мир, он по факту получается, это одна большая школа. Вот для нас это одна большая школа. И суть, цель этой школы, она заключается в том, чтобы нас чему-то научить. А когда человек начинает чему-то учить, да, то, как правило, ему всегда задают какие-то вопросы. То есть все те люди, события, ситуации, они всегда нас ставят в ситуацию, когда мы должны сделать выбор. Это значит, что мы должны ответить, дать какой-то ответ. Принять какое-то решение. И действительно, как вы правильно сказали, жизнь, она ставит нас в ситуации, если не ежеминутно, по крайней мере, то, по крайней мере, каждый убеждается в том, что ежедневно точно ему приходится делать какой-то выбор. Это неоспоримый факт, и все это мы хорошо знаем. И кто-то делает эти выборы, и для кого-то это выбор является, знаете, в какой-то степени очень мучительным. Знаете, вот прям вот ему принять выбор очень тяжело, прям настолько мучительно, он бывает не спит, бывает, ну, тяжело, вот, несколько дней думает, оторваться от этого не может. Бывают такие ситуации, когда люди, они не хотят делать выбор, они всегда переносят ответственность за этот выбор на кого-то, то есть они пытаются избежать этого выбора и переносит ответственность за принятие какого-то решения, да, на кого-то. Бывает также такой момент развития, и зачастую мы видим это хорошо, отслеживаем у себя, это когда все идет по какому-то шаблону, то есть мы принимаем выбор по какому-то нашему определенному шаблону, который является либо механистический, что, в принципе, автоматически, по факту, в принципе, является синонимами, да, и по факту, получается, зачастую мы часто вот в каких-то мелких ситуациях мы делаем выбор машинально. Машинально. Это значит, что каких-то мелких ситуациях мы всегда поступаем машинально относительно того, что мы всегда поступаем так, как я хочу. А сам выбор у нас состоит, в общем-то, из двух вещей. То есть там же всегда есть два варианта. То есть это поступить так, как я хочу, так, как мне нравится, как нравится этому телу, да? Или поступить так, как это будет правильно. И поэтому, почему так тяжело делать? Почему выбор всегда тяжелый, тяжело? Потому что люди, они понимают, что когда они делают выбор, то вот потом этот выбор, те последствия, те развитие ситуации, то развитие жизни, какие-то возможности жизни, это повлияет на его жизнь, это изменит его жизнь. И иногда эти последствия, которые после действия выбора, они будут идти несколько лет. 3, 5, у кого-то 10 лет. Поэтому людям так тяжело делать выбор. Они не знают, какие будут последствия, они не знают, какие будут потом развития, они не понимают, нет вот этого, ну, как бы основания, страх какой-то, что, а что потом изменится, а что потом со мной будет. Итак, вот, поэтому, чтобы этот выбор для нас был, ну, не таким, знаете, как, чтобы делать какие-то правильные выборы, да, то есть поступать и, по крайней мере, чувствовать, что я все правильно сделал. Вот, это нужно, значит, переводить, будем учиться переводить этот момент, выбор решения в сферу из сознательного, из бессознательного в сознательное. То есть нам нужно перевести его в сознательную сферу нашу, когда мы четко. Что это значит? Это значит, что мы должны понимать, чем мы должны руководствоваться. У кого можно спрашивать, допустим, если хотите спросить совета у кого-то, да, то есть это тоже нормально. У кого мы должны спрашивать, соответственно, а какие критерии правильного выбора? И вот это вот все как раз оно находится в сфере сознательного, когда человек осознанно задается этими вопросами, осознанно у него есть какие-то критерии, он сформировал их, и осознанно, в общем-то, он подходит к этому понятию разбора этого выбора. То есть он не бежит, не машинально, не мучительно все это делает, у него есть на что опереться. И будем как раз сейчас потихонечку переводить. Но сначала нам нужно сделать некоторую платформу, да, на основании чего, чтобы у нас какое-то общее понимание было. Общее понимание, какие-то термины, то есть общая платформа, на основании которого, когда мы общаемся, мы понимаем, что мы друг друга понимаем. У нас понятия, они одинаковые. Понятия, интерес, какие-то вещи, которые мы используем, мы понимаем, о чем другой человек говорит. И поэтому мы сейчас вернемся, сегодня пройдемся по таким терминам, понятиям, да, и первое, с чего мы начнем, это, конечно же, с тривиального слова, которое, в принципе, в повседневной жизни уже сильно затерли, так же, как и слово «любовь» тоже, оно такое, знаете, уже затертое до дыр, как джинсы в молодости нашей, да, вот, и оно уже, ну, теряет какую-то такую глубокую основу, глубокое понимание, глубокое значение, смысл. И это слово, которое вы хорошо все знаете, это слово «дарма». Дарма. Кто-то называет его там долгом, кто-то называет обязанностями, кто-то называет религиозностью, кто-то называет моральными принципами. Вот. И поэтому мы подойдем к этому и разберем ее именно с точки зрения того, как, какое определение дают, потому что дарма – это и есть дарма, а ее невозможно как-то однозначно перевести. То есть вот все, что я до этого сказал, да, это все какие-то, знаете, грани этого понимания, но это только одна грань из всех остальных. Поэтому нам нужно пройдемся сегодня по этому, посмотрим, а что же это, ну, в сути своей, в самом понимании, как это описывает Священное Писание. И слово «дарма», как правило, она подразумевает корнем, чтобы как бы к нему его как-то понять и исследовать ей. Корнем Писание говорит о том, что это должен, что у человека так или иначе, это, знаете, у человека должен быть разум. И разум, он так или иначе, он у всех есть. Ну, вот есть у животных какой-то разум есть, да. Разум людей есть, а разум там еще у кого-то имеется. Так или иначе есть. И если человек, он может в какой-то степени отличить какие-то моменты. Ну, в данном случае, знаете, вот тут мой мобильный, да, от чужого мобильного. там, мой компьютер, а чужого компьютера, значит, у человека есть разум. Если он это разделяет, то у него есть этот разум. Если он не разделяет, ну, тут уже тяжелый случай. Тут, конечно, уже сочувствовать нужно человеку. Также и животные, мы смотрим, они, у них есть это разделение, своя территория, не своя территория. Какой-то разум существует. И именно вот пройдемся сейчас по разуму. То есть разум, у нас надо понять, что значит разум, какой разум должен быть, чтобы мы могли следовать тому, то есть опираться, оперировать этим разумом, каким разумом мы должны оперировать, чтобы он давал нам четкое понимание, как правильно поступать. И я сейчас зачитаю пару, ну, то, что без стихов, да, определений нет, просто это определенные такие моменты, которые указывают, и вы поймете приблизительно, как, в каком вы разуме живете, да, и по факту будем дальше разбирать, как его можно, ну, не то, чтобы усилить, это Оригинач рассказывает, дорогой наш Оригинач рассказывает, как его усилить, как его улучшить. Вот. Ну, мы пройдемся, что у нас разум – это вещь неоднозначная. Итак, разум, способный определить, что следует делать, а чего не следует делать. А по словам «следует делать» и «не следует делать», здесь, смотрим, называется два действия. Два действия. Одно действие – это любое, которое человек делает в течение жизни повседневное, его любое дело. А второе действие, это значит, что человек должен сделать какое-то действие, которое является для него обязательным. Это невозможно не сделать. Это некоторые наши обязательства. Поэтому разум, который способен определить, что следует делать, не что, что не следует делать, потом также, чего следует бояться, а чего не следует бояться, и что человека порабощает, сковывает, и, с другой стороны, то, что человеку дает освобождение, называется разумом в благости. То есть мы здесь четко видим, что этот разум, он имеет определенную функцию различия. И этот разум, он четко проводит, а у него ясность в этих пониманиях, что следует делать, что не следует делать. Это как раз говорит о том, что если у человека есть такая ясность, у него разум в очень хорошем состоянии, он благостный. А разум, который подвержен, находится под влиянием страсти, да, то он, как правило, состоит в том, что у него вот эта вот граница между дозволенным и недозволенным, она не такая четкая, она не имеет четкой грани, она, знаете, она и сливается. И иногда такой разум, он не всегда понимает, что правильно, а что неправильно. Не то, чтобы он всегда не понимает, нет, иногда он ошибается. Иногда он ошибается. То есть он не может отличить религию от безбожия, да, не может отличить дозволенное от недозволенного. То есть запрещенное действие от незапрещенного действия. И вот и иногда у него эта способность теряется. То есть он действительно не понимает. И также происходит некоторые, знаете, вот делают что-то, и потом говорят оправдание себя. Он оправдывает себя. И еще один момент, такой разум страсти, он всегда старается увидеть выгоду. Выгоду, то есть в чем это проявляется, вот эта вот линия, смазанное, и он не понимает, что дозволено, что не дозволено, он всегда в какой-то степени оперируется именно выгодой. Выгодой, а что мне выгодно? И он также работает таким образом, что он всегда подстраивает ситуацию либо под наши действия, либо мы подстраиваемся под действие данной ситуации. Идет подстройка или туда, или обратно. Такой разум он является разумом страсти. И, в принципе, по большей части у людей в этом мире тут как раз таким разумом мы оперируем. И также есть разум в невежестве. Разум в невежестве, давайте здесь разберемся. Разум в невежестве, у него, знаете, как вот монолитный брусок. Там нет никакого разделения вообще. И поэтому он всегда путает, 100% всегда путает. Это безбожие с религией. Он всегда ложь принимает за истину, а истину принимает за ложь. Он святых людей принимает за каких-то непонятных людей, а проходимцев принимает за святых людей. Ну, то есть они там что-то сказали, что это вот да, все, святой человек, ну, не разобравшись. То есть они всегда 100% выбирают неправильный выбор. И как следствие, у них 100% проигрыш всегда происходит. То есть победы там никакой. Всегда одно только разочарование. Поэтому мы видим то описание, тот фундамент, который позволяет человеку действовать под харми или не под харми, это именно разум. И вот эта вот способность, главная способность разума, главная сила разума, это вот различать одно от другого. В данном случае различать, что нужно делать, а что не нужно делать. И здесь не надо путать разум, разумность человека, да, и вот именно о разуме человека можно судить, мы об этом сейчас поговорим, но не нужно путать это с тем, что у человека есть какие-то способности. То есть разум и способности человека надо разделять. Если у человека, допустим, способность, он очень хорошо понимает логику, да, он может оперировать логику, он хорошо разбирается в математике, он хорошо знает языки, у него способности могут быть там еще к чему-нибудь. Это все способности. Это все вторичные вещи, которые должны, по сути, подчиняться основному, это разуму. То есть способности, то есть делать выбор. То есть судить о разуме человека нужно всегда по тому, как он делает выбор. Как этот процесс у него происходит. И максимальную вот эту вот функцию разума, его истинную природу, истинную работу, его можно увидеть только когда он находится в какой-то тяжелой стрессовой ситуации, когда нужно делать какой-то выбор. То есть поэтому судьба всегда подводит к этому моменту, чтобы человек, он именно включил на максимальную катушку свой разум, или он пытается включить свой разум на максимальную катушку, его это вынуждает. Если он сам не может, то его, как правило, наша жизнь вынуждает это делать. Потому что именно в этот момент человек максимально включает свой разум. Он максимально им пользуется, максимально видит. И все остальные ложные представления, которым он раньше оперировал, ум начинает истерить, там, знаете, там люди начинают давить какое-то влияние, вот это все. Он видит, что это, в принципе, ну, это ложные вещи. Основа, все вот эти ложные вещи отпадают, и жизнь нас учит тому, чтобы мы именно вот оперировали какими-то истинными вещами, которые вскрываются только в тяжелых ситуациях. Итак, переходим далее. Как я уже сказал, у дармы нет точного перевода, но дарма сама по себе – это фундамент жизни. И в интересном, замечательном эпосе, да, Махабхарата, который вот как-то мы изучали, слушаем. Я там интересные моменты увидел, что Вьясадева, которого написал, да, великий мудрец Вьясадева, когда написал Махабхарату, у него заканчивается это отчаянием. И он говорит о том, что в конце он провозглашает, в последних стихах этого произведения, он провозглашает, что я написал это все, я показал какие-то принципы дармы, да, но никто меня не слышит. И он говорит, есть ли хоть одна причина не следовать дарме? И потом сам же отвечает, что нет ни одной причины не следовать дарме. Почему? Потому что если человек следует дарме, то там происходит определенный этап развития. Когда человек следует дарме, у него всегда все развивается. И если взять другое произведение, которое всем также очень известно, но мало кто, видать, его читал полностью, я признаюсь, я тоже, честно говоря, полностью не читал, но определенные как бы моменты были, там есть интересные моменты, которые, ну, так или иначе цитируют. И это произведение Камасутра, всем известно. Вот. И там интересный момент есть. Там интересно, там тоже авторитетное, нормально. Вот. Там есть один момент, который также мудрецы описывают, что человек должен практиковать дарму, то есть вот именно правильные поступки, поведения в жизни. Артхо, то есть это, как правило, как правильно наживать богатство, да, и каму, это как правильно наслаждаться, он должен их практиковать таким образом, чтобы они не становились препятствием друг для друга. Ни в коем случае нельзя их перекрестывать или делать так, чтобы одно мешало другому. То есть это значит, что если человек хочет наслаждаться, то он это должен делать, как говорит Олег Сунцов, экологично. То есть значит, что по-божески. То есть и это значит, что если мы хотим наслаждаться, то, ну, это не так, что пошел кого-то, ограбил, денег получил, и вот все по-быстрому насладился, там, купил все плюшки или там еще что-то, да, и как-то за счет этих денег получил наслаждение. Нет, именно как раз об этом идет речь, что они не должны противопятствовать друг другу. И там же описано, что по факту артха или богатство, это наша деятельность какая-то, да, она является по статусу выше, чем карма, чем освобождение. А дхарма, она является выше, чем артха. То есть формула процветания человека заключается в том, что когда человек следует дхарме, у него, как правило, закономерным следствием становится, что судьба ему дает богатство, потому что ему это становится положено. Если человек правильно делает, то судьба его одаривает за это. У него начинает развиваться все. Потому что он делает все по-божески, развивается. И следствие того, что появляется богатство, у человека появляется наслаждение. Он может этими богатствами использовать и получать наслаждение, использовать богатство. И качество наслаждения, оно будет гораздо другим. Качество других, здесь уже он, качество этого наслаждения, да, оно совсем другим, это на порядок выше. Так, таким образом, нет ни одной причины не следовать дхарме, потому что она всегда дает развитие. И сейчас мы перейдем к небольшому, знаете, пониманию, что такое дхарма. Ну, то есть некоторые понятия все-таки мы говорим об этом, да, такого перевода нет. А в чем суть-то, в общем-то, этого? Что подразумевается под этим? Что нам понимать? И нужно понимать также, что дхарма бывает двух видов. Как правило, она делится на два уровня, порядки, так сказать, качества. Вот есть дхарма низкого, так назовем порядка, да, то есть это когда происходит что-то, допустим, там муж или жена там изменили, да, как это часто бывает, Олег Геннадьевич там рассказывает, вот, и, соответственно, вторая половина, она сразу, все, развод, бросаем, начинает ее там гнобить, еще что-то, вот, или там появился кто-то на горизонте, да, вот, мне с ним хорошо, все, это бросает, уходит, надо другой, или, допустим, там другие там какие-то моменты, ну, можно много, в принципе, примеров каких-то найти, вот, это, в принципе, дхарма низкого порядка, то есть человек, видите, он как бы поступает, вроде бы, с одной стороны, правильно, почему, то есть, если человек, допустим, украл, он это наказать. Да, если человек не совершил неправильный поступок, его надо наказать в какой-то степени, чтобы он понял, то есть наказывать надо. Но, с другой стороны, как это правильно сделать, как надо, надо же учитывать обстоятельства, сознание человека, ситуацию, там, еще какие-то моменты. И относительно этого люди они не делают, они сразу же просто рубят с плеча, просто хрясь и все. Ну и как бы и нет там. Что там дальше получится, неважно, не думают. Поэтому в какой-то степени это называется как раз дхарма низкого порядка. То есть вот эта правдивость, да, я же по-честному сделал, я же по правде сделал. Да, у нас правда бывает четырех уровней. Ну, то есть, как бы мы знаем, что правда бывает с точки зрения невежества. Есть у них своя правда, и против нее не попрешь, потому что там принципы установленные, с ними не поспоришь, есть. Есть правда в страсти у нас, да, когда люди какие-то доказательства с точки зрения, напираясь на качество страсти, доказывают правду, в страсти, да, против нее тоже не попрешь, потому что это правда, но именно в этом качестве. И есть также правда благости. Да, она тоже есть, тоже ничего не сделаешь, вот они все три существуют. А также есть правда, духовная правда, она тоже есть. Поэтому есть у нас вот разные уровни, разные качества. Но есть еще и дхарма высшего уровня. И вот это как раз-таки то, о чем мы с вами будем говорить. Или по-другому это называется према-дхарма. То есть на санскрите это звучит према-дхарма. Или дхарма любви. И об этом мы видим, что об этом всегда говорят все. И Мухаммед, и Иисус говорил, и остальные святые, которые приходят в этот мир, они всегда говорят о дхарме любви. Теперь давайте разбираться, что же это такое, потому что слово «дхарма» и, в принципе, слово «любовь» – это синонимы между собой. Надо теперь разобраться, а как это выглядит, какие понимания, как понимать это слово. И интересное определение, что такое дхарма, нам дают священные писания в разных ее разделах. Мы сейчас с вами пройдем несколько, зачитаем, чтобы мы в дальнейшем понимали, и именно из этих определений На следующих встречах мы выявим критерии, согласно которым мы можем опираться, и эти критерии, они будут теми вещами, которые нам будут указывать, правильно ли мы поступили, или мы неправильно поступаем. Вот так нужно делать, или вот так нужно делать. Итак, определение, первое определение, да, которое вот интересное можно встретить в писаниях, оно звучит таким образом. Дхарма убивает того, кто пытается ее нарушить. И дхарма защищает того, кто ее защищает. Нужно защищать дхарму, чтобы она не уничтожила тебя. И здесь интересный момент, смотрите, получается, что дхарма это дает некоторую защиту, некоторую надежность, а мы как живые существа, которые всегда пользуются, мы зависимы, мы живые существа, которые всегда зависят, и мы пользуемся какими-то энергиями для того, чтобы реализовать те или иные вещи в этой жизни. То есть, если берем там квантовую физику, да, они там рассказывают, что энергия перетекает, она двигается, можно так использовать. В жизни мы тоже видим, что мы начинаем делать, энергия заканчивается, я устал. Ну, то есть, люди говорят, не могу ничего делать, или, допустим, у меня появилась только энергия, вдохновление, начала делать. То есть, видите, мы, живые существа, мы зависимые. То есть, мы зависим от энергии Господа, мы зависим от то, как этим будем пользоваться, и то, чем мы пользуемся, какой энергией мы пользуемся. И в данном случае получается так, что дхарма, она является независимым. Она является независимой, она стоит выше человека, и она всегда смотрит, как человек поступает. И она вправе, если он правильно поступает, если он пользуется, дает ему эту энергию или забирает у нее, то есть уничтожает его судьбу, уничтожает его какие-то моменты в жизни, да, в разных сферах. И есть вот эта русская, если так кратко говорить, то русская это вот хорошая русская поговорка, которую все знают, да, кто нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Вот это и есть. Вот это и есть. Только кто это говорит? Это говорит дхарма. Это не говорит какой-то человек, которому пришли в гости с мечом. Нет, это говорит дхарма. Если ты приходишь туда с мечом, то я тебя потом порешаю. То есть я у тебя беру этот меч, потому что этот меч я тебе дала. И этим же мечом я тебе, грубо говоря, по голове настучу, чтобы понимал, что так делать не надо. Вот. Следующий интересный термин, который мы можем, определение, которое мы также встречаем в Писании, что дхарма – это то, что поддерживает все и сплачивает все. Смотрите, здесь два интересных момента. Дхарма – это то, что поддерживает и сплачивает все. То есть она является тем, той энергией, она является тем фундаментом, который все соединяет и который все поддерживает. Вот, и это будет наша деятельность, это поддержка друг друга. И все, соответственно, все действия, направленные на этот момент, направленные на именно на поддержание друг друга, на какую-то деятельность, на какое-то сотрудничество. Потому что сотрудничество это сплачивает. Всегда человек что-то делает, это сплачивает. Там уже присутствует дхарма, причем дхарма уже именно в своем понимании истинном, правильном. Это не адхарма, это именно дхарма. Вот, сплачивает и поддерживает. Такое определение имеется. Оно довольно широкое, и оно сразу же раскрывает горизонты, выходит за рамки просто долга, обязанностей или там религиозных принципов. Также интересное определение дает Бишма, как мы можем увидеть на странице Бхагавад-гиты, да, и в принципе, что является частью Махабхараты, когда великий мудрец Бишма, да, он давал наставление своим внукам, он говорил о дхарме, и он давал такое определение, что все, что вызывает конфликты, дхармой не является. Все, что вызывает конфликты, дхармой не является. Получается, дхарма, а у нас это вот как раз таки то, что является, то, что не вызывает конфликты. Вот такое короткое, хорошее определение он дал. И следующий элемент, следующее определение дхармы. Дхарма – это то, что приводит человека в наиболее высший уровень развития. То есть, видите, суть заключается дарма в том, чтобы человека поднять. Не просто, чтобы дать ему какую-то деятельность, правильный выбор сделать, да. А вследствие вот этого выбора, своего правильного, когда он делает правильный выбор, он сразу же автоматически начинает развиваться. То есть, его сознание, его деятельность, его бытие, его жизнь, она качественно меняется. То есть, она выходит на выше, на уровень развития выше. И таким образом, когда человек действует по дарме, он постоянно, у него идет развитие. Развитие не просто там деятельности сознания, нет. Развитие также и духовное, и внутреннее, и внутреннее, и в целом, как душа, в принципе, у него приходят какие-то понимания, он начинает видеть шире, у него возможности открываются. То есть дарма, ее цель — это развитие человека. Если он правильно делает, она его, соответственно, возвышение, возвышает его сознание. Соответственно, когда мы также при своих выборах, поступках, мы смотрим, развивает нас это или не развивает, но с точки зрения мы выберем критерии, что значит развивает, не развивает, не развивает, а потом то как бы можно опираться на это и уже делать правильный выбор. И также четвертое определение, которое мы с вами сейчас, заключительное определение, которое я нашел и я услышал у старших, в писаниях видел. Это дарма, это то, то есть само слово дарма, оно происходит от слова дарана. Дарана — это значит поддерживать. То есть дарма — это то, что поддерживает и помогает людям жить. То есть мы опираемся на некоторый фундамент, если мы на него опираемся и правильно на него опираемся, согласно тем вещам, которые нам говорят, вот так вот действует, то это дает жизнь человеку, то есть поддерживает его жизнь во всех смыслах. В счастье, в бизнесе, в личном настроении, в устойчивости жизни. И дальше происходит, поддерживает жизнь живых существ и наделяет их устойчивостью. То есть определение интересное здесь. Эта способность помогает людям жить, поддерживает живых существ и наделяет их устойчивостью. То есть дарма, она поддерживает жизнь людей, она, как сказать, это суть жизни живых существ. Потому что если человек дарму не делает, то, в общем-то, вся его судьба, она рушится. Просто рушится на корню. И человек просто раньше времени либо заканчивает либо в тюрьме, либо там еще где-то, либо там как-то, либо, знаете, вроде бы все хорошо, а внутри просто конкретно разбитый несчастный человек. Хотя снаружи он может быть миллионером. Как в этом плане интересный момент. И не то чтобы это прямая параллель, но зачастую я помню, как многие знаменитые актеры, певцы или там великие деятели, да, даже возьмем того же из Beatles, вот он как раз там, у него песня была, да, что я хотел бы, чтобы я бы отдал бы миллион за то, чтобы хотя бы один день почувствовать себя счастливым. Что значит счастливым? Это значит, человек имеет какие-то определенные внутренние ценности, да, какой-то фундамент, который делает его устойчивым, который дает определенный вид счастья, который внутри не вызывает вот этого внутреннего страха. Страха какой-то, знаете, вот, что сейчас все рухнет. То есть он не чувствует вот эту вот вещь внутри. И также другие многие деятели, также они говорили об этом. Некоторые даже говорили, я, говорит, так устал, что, в принципе, я даже хочу умереть. Хотя он был на пике своей славы. Значит, что внутри у него вот эта вот странная вещь была, не было устойчивости. Итак, вот мы с вами прошлись по основным критериям, да, основным определениям, что такое дарма, и видим, что она во многом проистекает, конечно, за те простые рамки, которые мы обычно называем дармой, да, то есть вот это вот долг, обязанность и так далее. И есть у нас общие вещи, которые мы тоже должны знать. То есть есть четыре общих вещи, которые являются дармой, на которые мы должны опираться. Это именно общие вещи. То есть они в частном порядке в вашей ситуации. Ну, то есть они должны, в принципе, в целом в жизни быть. Но когда приходит какой-то частный случай, нужно делать в частном порядке. У каждой ситуации же разная, он выбор делает относительно. То есть дарма здесь, она самый интересный момент, что для одного человека это будет дармой, Почему именно в частном порядке мы говорим, что она отличается очень сильно? Потому что для кого-то такой выбор будет дармой, а другого человека этот же самый выбор в такой же ситуации будет уже адармой, то есть неправильным поведением, неправильным выбором. Хотя, в принципе, и у того, и того итог одинаковый, вывод одинаковый. Поэтому мы на будущих встречах именно будем говорить о вот этих частных вещах. Но общее понимание дармы, то, что нам дает силу в целом, то есть в повседневной жизни, это четыре вещи. Четыре вещи, которые описаны также в священных писаниях. Неважно, где вы, там, в социуме, дома, или там, в семье, или на работе. То есть эти четыре вещи, они очень простые, все известные. То есть первое – это чистота. Чистота. Второе – это правдивость. Третье – это аскетизм или отрешенность. И четвертое – это ненасилие. И, соответственно, то, что не является адхармой, четыре вещи, которые не являются адхармой, это у нас нечистота. Там бывает умственное, там физическое и так далее. То есть в этом плане можно будет отдельную лекцию прочитать более подробно, как это понимать. Да? То есть не проблема. Если есть у вас желание, напишите, я более подробно, интересно этот вопрос разберем. Второе, это, конечно же, ложь. Третье, это потворство чувствам. Видите, здесь описано потворство чувствам. То есть человек, он как бы всегда опирается на то, что как бы нравится его телу. Но это, в конечном итоге, является дармой. И желание осознанно причинять боль. То есть ахимса – это ахимса, да, или вот, грубо говоря, ненасилие. Это не значит, что мы боль не делаем. Нет. Осознанно желание причинить боль. Поэтому здесь вот эти четыре принципа не являются адармой. Они являются адармой, точнее, а четыре вещи – чистота, правдивость, аскеза, отреченность и непонимание – они являются адармой. Это общие вещи, которые должны людям следовать в своей жизни. А на следующих встречах мы с вами уже будем переходить к критериям для того, как, на что и как, и главное, что с каким настроением, и какие есть вещи, на опоры, есть какие столпы опор, на которые я должен опираться при том, когда я делаю выбор своей ситуации, именно в своей жизни. Да, Анна, на сегодня я думаю, что у нас остается время еще как раз-таки, я так подготовил, чтобы было время и на ответы побольше. И, соответственно, какое-то логическое завершение я сегодня так вот сделал, чтобы вот понятие, определение, для чего надо. И дальше уже с нового листа, в следующей встрече мы начали.
Благодарю вас, Максим. Сегодня, я бы сказала, мы начали с этих азов, которые дают нам ведические писания по поводу принятия решений, по поводу работы вообще нашего внутреннего «я», как это все устроено. Есть несколько вопросов от слушателей. Тема, конечно, сложная. Я думаю, нам предстоит еще в ней более глубоко разобраться. Но вот то, что уже спрашивают сейчас. Здравствуйте. Многие психологи говорят прислушиваться к нашему телу в момент принятия решений, потому что оно связано с подсознанием и может подсказать ответ, который иногда скрывает беспокойный ум. Есть ли про это в ведах и можно ли действительно полагаться на наше тело?
Да, смотрите, в этом плане хороший вопрос, спасибо за вопрос, замечательный вопрос. Смотрите, нужно понимать саму структуру последствий, то есть всегда какие-то непонимания тяжелой ситуации, они же возникают в уме. То есть они не возникают сначала в теле, они возникают всегда в уме. То есть человек беспокоится всегда в уме. И тело, как вид энергии, именно грубого тела, потому что ум, он у нас относится к тонкому телу. Тело у нас относится к грубому телу. И у нас также есть промежуточные составляющие между ними, правильно? То есть если подали в электричество 380, то изоляция на проводка на проводах должна поплавиться. Это как следствие. Поэтому тело, оно дает сигналы как следствие того, что происходит в уме. Это первый момент. Второй момент, он заключается в том, что иногда люди, они говорят, что вот есть какие-то определенные знаки судьбы. Да, надо следить за знаками судьбы. Да, такие знаки судьбы тоже есть. Еще в писаниях, допустим, описано, да, что, допустим, если какой-то... Что-то вы делаете, и вдруг раз, правая рука подергивается. Ну, значит, это как бы для мужчин, именно для мужчины, это плохо. А, нет, для мужчины это хорошо, когда правая рука подергивается. Вот если подергивается левая рука, то для мужчины это плохо. У женщин, наоборот, у них правая рука это плохо, а левая рука это хорошо. Насколько я помню, из Писания есть такое. Но эти знаки, они что? Они указывают на том, что, собственно говоря, к тебе по карме пришло. То есть у человека приходит плохой период по карме, по судьбе, да? И его судьба об этом через тело предупреждает, что ты знаешь, вот скоро у тебя начнется плохой период. Она подкидывает знаки. Подкидывает знаки. Поэтому человек понимает, ага, вот такое начинается, значит, скоро начинаются какие-то нехорошие вещи, потому что пришел период плохой. Нужно будет подготовиться к этому и хотя бы правильно настроиться, чтобы правильно прожить. Не то, чтобы плохо, все печально, все умрем, да, там все сгорит. Нет, а чтобы правильно подготовить свое сознание, чтобы вынести оттуда уроки. Как я говорил, что плохой период жизни человека, это как раз период, когда в его жизни максимально присутствует Бог. И с ним очень близко можно поговорить. Ну, как бы... максимально вам шепчет, даже, можно сказать, даже начинает кричать вам, громко задавать вопросы. Вот. Что касается именно психологов, то вы, то, что вы сказали, это следствие ума, работа ума, как вы правильно сказали, но надо разделять, что ум и сердце – это разные понимания, потому что ум всегда действует на основании того, что мне нравится или не нравится, а что именно нравится моему телу и что я хочу. То есть ум всегда действует «я хочу». С точки зрения «я хочу». А что значит «я хочу»? Это значит то, что приносит наслаждение мне, а значит этому телу. Мне – это значит этому телу. А когда человек чувствует сердцем, ну, с одной стороны, как бы в какой-то момент есть такой момент, но сердце, оно определяется некоторым сознанием. И сердце – это такой орган, с точки зрения Аюрведы, описывается, что это главный орган, хридая, да, то есть, потому что там живет Господь. И вот чтобы вот услышать сердцем, то здесь такой же неоднозначный вопрос, потому что, во-первых, мы должны понимать, что значит услышать сердце. Услышать сердцем, какие параметры, какие критерии я должен использовать, чтобы услышать. Но обязательно то, что вы услышали сердцем, всегда, знаете, надо сравнивать с писаниями, с то, что говорят, грубо говоря, какие-то духовные люди. Потому что, ну, а мало ли... Где гарантия того, что вы сердцем услышали правильно? В уме там все понятно, я хочу, не хочу, там все четко и ясно. И в уме всегда резко приходит понимание, правильно поступил или нет, потому что результат от этого поступка приходит практически мгновенно. То есть мы видим последствия результатов. А вот сердцем не все так ясно, потому что там... Человек может еще реально там полгода ходить и думать, я правильно поступил в сердце, или я правильно услышал, или неправильно услышал. Поэтому могли бы еще раз вопрос закончить, повторить, потому что я концовку уже пропустил. Ты отвечала, забыла, о чем вопрос.
Да, конечно. Ну, в общем и целом нас спрашивают, можно ли прислушиваться к голосу тела в подсказках, как поступить так или иначе. То есть наше тело тоже может подсказывать, знаете, если это в шастрах, и можно ли на это ориентироваться?
В принципе, на это можно, как я сказал, на это можно обращать внимание, как на некоторые знаки, которые к чему вас, ну, грубо говоря, подводят, да. Но вот прям опираться на это, ну, я бы не сильно стал, потому что это связано с умом, а он очень переменчивый. У ума функция, он очень нестабильный, он переменчивый. Жик-жик-жик, нравится, не нравится, нравится, не нравится. И одна та же вещь со временем может нравиться, а со временем может не нравиться. В одних условиях эта вещь нравится, допустим, там ручка, да, в других моментах она не нравится. Хотя с точки зрения сердца оно всегда стабильное, оно всегда говорит, вот эта вот ручка, она и вот в этих ситуациях, и вот в этих ситуациях правильная. И вот здесь вот человеку очень тяжело сделать выбор, потому что у него выбор, как я сказал в начале, между тем, что мне нравится, и между тем, чтобы сделать правильно, потому что правильно это не всегда приятно. Но последствия всегда колоссальные, положительные. Опираться можно, но я бы не сильно стал по этому поводу заморачиваться. Я бы, честно говоря, бы работал над тем, над своим образом именно жизни. Над своим образом жизни я бы работал. Над своим эгоизмом я бы работал. И тогда вот эти вот, ну, над простыми вещами, знаете, как правильно жить. Я бы вот работал над простыми вещами, как правильно жить. то, что Легинаевич говорит, то есть это вот как правильно относиться, по каким-то правилам относиться, какие правила благости там, вот, как надо молиться, все остальное. Потому что то, что описывают психологи, это идет с точки зрения кармы, то есть то, что нам положено. Но когда человек начинает правильно жить по-божески, еще раз повторюсь, это замечательное слово, которое всегда использует Олег Сунцов, по-божески, это значит, мы учитываем всегда законы Господа. Тогда в вашу жизнь, где находится, где действует эта карма, еще вступает сила, называемая милость. А это значит, что те вещи, которые вам иногда положены, не происходят.
Да, действительно, вопрос принятия решения очень непростой. И, тут, наверное, нужно дать время для внутреннего роста и для осмысления всего, о чем мы говорим, потому что это духовный путь, который нужно пройти, чтобы понимать, действительно, твои решения верны или нет. Но так или иначе, вот нас слушатели еще спрашивают. В ведах тоже есть решения на разном уровне. Иногда сложно найти однозначный ответ на вопрос. И вот как тогда ориентироваться на внутренний отклик?
Вот здесь как раз-таки то, что мы будем говорить на следующих встречах. А я оставлю этот вопрос немножко закрытым, чтобы подогреть интерес. И этот вопрос, ответ на этот вопрос будет раскрываться в следующих наших встречах. По каким критериям, о каком настроении, у кого можно, у кого нельзя. И тогда у нас появятся вот какие-то критерии, на которые мы будем опираться при выборе данного решения или при выборе, при принятии решения по какой-то ситуации.
И мы тогда озвучим еще один вопрос, но мне тоже кажется, что он может пойти на следующий эфир, но так или иначе нас спрашивают. Очень часто наши старшие родственники или люди в храме не берут полной ответственности за нас, но дают советы, иногда достаточно жестко пытаются повлиять на наше решение. Нужно ли к этому прислушиваться, если нет внутреннего отклика? Просто у меня уже был опыт, что я прислушалась, но когда все равно пошло не так, старшие сказали, что я должна сама нести ответственность, и они ни при чем.
Угу. Да, здесь смотрите, здесь как раз-таки, да, это тоже мы этот вопрос будем поднимать на следующих встречах, потому что нужно разделять вот эти два момента служения старшим и ответственность за свой выбор, потому что, ну, служить старшим – это служить старшим. А вот полностью складывать на них ответственность, как я сегодня как раз говорил, что люди, они переносят ответственность за свой выбор. Это значит, что вы... Это можно делать, это зависит действительно от развития сознания, когда человек полностью доверяется другому, да, человеку, и все его, грубо говоря, рекомендации он принимает как... правильные, это очень высокий уровень сознания, то есть плохие они для него, неплохие, но это правильные. Это правильный поступок, и это, ну, по факту, это надо понимать, кому я могу сделать, кому я могу так вот предаться до такой степени. А как мы знаем, что до такой степени можно предаться только либо святому человеку, либо самому Господу. Вот там безошибочно. Все остальные люди, мы должны, грубо говоря, советоваться. Но предаться – это значит себя полностью отдать. Вот я, вот мое тело, вот мой ум, вот мое сознание. Все, то есть я себе не принадлежу. Это называется предаться. А совет – это другая вещь. Совет, когда мы советуемся, мы узнаем мнение, мы собираем эти мнения, то есть их опыт, и потом на основании всех этих вещей мы их рассматриваем и принимаем решение. Решение в данном случае должен принимать я сам, то есть это моя ответственность, потому что люди у них, они не настолько святые, у них нет, у них чистота, они в дороге, понимаете, они по душам стоят, они в дороге на этом пути, но еще до такой степени святости не разошлись, поэтому есть склонность ошибаться, и это надо понимать, нормально. Поэтому в данном случае старших, ну, там еще, конечно, есть нюансы, когда, допустим, вы занимаетесь какой-то деятельностью, да, и он как руководитель дает вам совет, а, в принципе, ответственность на нем лежит, действительно. Но если касается вашей жизни, вы спрашиваете какие-то вещи, То здесь нужно понимать, что конечные решения должны принимать вы только советуетесь. Вы не предаетесь, вы советуетесь.
Да, благодарю. Это очень важный момент. Действительно, тоже нам такой, может быть, запрос на взросление, чтобы ответственность была прежде всего на нас. И еще интересный вопрос от наших слушателей. Вот, к примеру, если это школа, то кто учитель? И почему зачастую ты снова и снова сталкиваешься с одними и теми же событиями? Как ты можешь усвоить урок, если его не понимаешь?
А, вот это вот интересный момент, как раз-таки... Я как раз у меня вот если так сказать, то есть я как раз недавно ролик такой записал, там выкинул Телеграм на Ютубе по этому поводу, что и там суть заключалась в том, что я его потом продолжу на следующих эфирах, я вам закончу эту мысль. Как я сказал, что действительно наша жизнь — это диалог, да, и вся эта школа. Но вот как раз-таки вот экзаменатор здесь является Господь. Вот экзаменатором здесь является Господь. Он задает нам эти вопросы. Он задает нам вопросы. И мы теперь можем ему ответить. Но у нас есть два варианта ответа. Первый вариант ответа, он заключается в том, что мы должны, конечно, изучать Писание. Хотя бы, допустим, знать и изучать, что значит вот 10 заповедей Иисуса, которые он оставил. То есть мы должны это изучать, и не просто изучать, а мы потом должны стараться жить по ним. Хотя бы, не все, хотя бы какие-то, но мы должны, потому что, реально, не убей. Вот это что значит? Вот надо поизучать. Все, супер. Вот. И Господь, Он задает нам эти вопросы. И мы можем Ему отвечать с точки зрения того, что Он написал в Писаниях, да. Ну, как я и сказал, что можно сделать второй вариант ответа. Это заключается в том, что мы, как хитрые евреи, мы отвечаем вопросом на вопрос. И в какой-то степени Господу даже это нравится, потому что Господь, Он такая личность, Он, если мы возьмем Писание, которое я люблю изучать, Бхагавадгиту, да, сама начинается Бхагавадгита с того, что человек попал в ситуацию, Арджуна попал в ситуацию, он стоит, он не знает, убивает своих родственников, не убивает своих родственников, не хочет, а надо, война идет, надо же сражаться. Вот, а на своей стороне родственники, что делать? Вот, и он начинает это все рассказывать Кришне. Он начинает все это рассказывать. И что он делает? Он сидит и говорит, да, это важно, да. Он улыбается, молчит, где-то поддакивает, да, это ты правильно сказал, это тоже важно. Вот, но он ничего не советует. Он просто хорошо, замечательно, с такой, знаете... улыбкой Мона Лизы, даже сказал Мона Лиза с улыбкой Кришны, потому что я думаю, что такая улыбка Мона Лизы, это она от него взяла. Вот, он смеется так таинственно, смеется, улыбается и выслушал. Но когда человек сказал, ты знаешь, Кришна, вот я ничего не понял, вот ты мне вопрос задал, а у меня нет ответа, я как бедный еврей, хитрый еврей даже, знаете, как хитрый еврей, у меня нет ответа. И он, знаете, так вот, они же очень разумные люди, евреи. Они так... Он говорит, ты знаешь, я не знаю, а какой правильный ответ? Он у Господа спрашивает, а какой ты мне вопрос задал? А я, говорит, не знаю, а какой правильный ответ? И вы думаете, Господь вам не ответит? Нет, Господь как раз-таки, Он видит вашу разумность, Он видит вот эту вот вашу честность, то, что вы признали, что вы не знаете, спрашивайте Него. И вот когда вот Арджуна так признался, Господь ему дал правильный ответ. Он сам рад дать правильный ответ. Он сам даст вам вопрос и сам же на него ответит. В одном случае.
Да, это очень вдохновляет. Да, благодарю вас. У нас не так много времени осталось. Еще пару вопросов есть. Давай. Озвучим их. Угу. Такой тоже интересный у нас. Читатели очень глубоко мыслящие люди, я уверена. Поэтому они присылают нам очень ценный вопрос. Например, вот такой. Дхарм или религии ведь так много, и в каждой из них понятия о правильном и неправильном разные. Получается, абсолютно правильного выбора нет. Это просто вопрос нашей принадлежности. Как именно мы обучили разум?
Смотрите, есть такое понятие, как, да, в этом мудрецы тоже писали, они писали о понятии, как раз я говорил, что есть дхарма низшего порядка, называется кайта-дхармы. То есть это кайта-дхармы, это, допустим, дхарма, допустим, гуни невежестве, карма в качестве страсти, дхарма рабочего, дхарма учителя, дхарма, допустим, ребенка, да, то есть... Это как раз-таки разделение идет в зависимости от моего положения, от зависимости от моего тела, в зависимости от еще от чего-то, и там все свои дхармы, да, то есть вот эти вот все вот. И у каждого она своя. Но, как я сказал, есть высшая дхарма. То есть высшая дхарма, она заключается относительно того, что является следствием всего этого. Допустим, если мы люди религиозные, да, и пошли, допустим, возьмем крестовые подходы. Чего они под харме действовали? Под харме они действовали. Они пошли, грубо говоря, убивать там, да, неверных, или там как крестовый поход за Господом мы пошли освобождать земли. Вот. И что? И к чему это привело? Это все привело к одной простой причине. Столько боль, убийств. Просто жесть. Это называется кайтова. То есть это они просто... дхарму второго порядка сделали первым порядком и понеслась. А что у нас является дхарма первого порядка? Это как раз относительно тех определений, которые мы сегодня сказали, что любое действие, которое идет к моменту того, что человек ощущает поддержание, он, собственно говоря, сохраняет отношения, это поддерживает, сплачивает, объединяет. Вот это вот называется... дхарма любви. Прямо дхармой. И эта прямо дхарма, она очень сильно прописана. То есть он действует таким образом, чтобы понравилось не то, кем он является, а чтобы это понравилось тому, кто эту дхарму установил. То есть это то, чтобы понравилось Господу. А чтобы понравилось это Господу, мы будем разбирать на следующих встречах. Вот это является основной дхармой. Первостепенной. Все остальные способности, вот, а все остальные дхармы, там, как обязанности там, мужа, жены и все остальное, они должны подчиняться этому. Поэтому здесь просто мы разделяем на две вещи как раз-таки. И тогда все становится понятно. Есть вещи, обязанности, которые согласно Кала Дешапатра, да, время, обстоятельству и месту, а есть непосредственно фундамент, на что это все нанизывается. Потому что, религия, реально, это хорошая вещь, но без определенных вещей она становится вредной. А правдивость – хорошая вещь, но без определенных вещей она становится вредной. То есть, если человек правдивый, и тут раз бегут люди, он должен свою дхарму сказать? Должен, да, сказать. Допустим, вот раз там пробежали там люди, да, куда-то убегают куда-то, раз убежали. Окей, тут разбойники бегут и говорят, слушай, куда они побежали? И что он должен сказать согласно этому вещу? Правду? Да, они туда побежали. Вот один был такой мудрец, он сказал, туда побежали. Потом раз в ад попал. Он говорит, я же правдивый всю жизнь был, я всегда говорил правду. А ему потом, в общем, Бог смерти говорит, да, ты говорил правду, но ты оперировал не той высшей правдой, не той высшей дхармой, которая была, ты использовал всегда второстепенные.
Да, действительно, спасибо вам большое за ответы. Так много осознаний появляется благодаря им. И хочется последний вопрос очень жизненный озвучить. И я бы сказала такой. То чувство, которое ощущал каждый из нас так или иначе, и нас спрашивают, как не жалеть об ошибках прошлого. Очень стыдно сейчас пересматривать свое поведение. Многие ценные вещи упустила из жизни из-за недостатка знаний.
Ой, вы знаете, то, что вы это уже осознали, это большая радость. Для вас. То есть человек обычно что он поступает, и даже не думает, что он поступил плохо. Если вы это осознаете, если вы это чувствуете, вы чувствуете раскаяние, вот это вот раскаяние, искренность, раскаяние, что я неправильно поступила, что хотелось бы исправить, Господи, что же я натворила, то вот это вот. Это как раз является тем моментом, который является, тем элементом, который в какой-то степени вы просто становитесь честны, быть собой. Вы оголяете себя. Это правильно. То есть честно признаться себе, что вот это наступило, вот это появляется, если человек правильно оголяет, вот это правильно следует, правильно понимает, у него приходит это раскаяние. А вот это вот раскаяние, оно является тем условием, которое сжигает последствия этих грехов. То есть последствия тех поступков, которые вы сделали, если Господь видит, что вы раскаиваетесь, уже нет смысла вас наказывать. Он либо полностью убирает, либо последствия приходят в не той степени, в которой вас нужно наказать, потому что вы уже поняли этот урок. Вы этот урок поняли. Как в одной истории, да, привели двух разбойников, и он говорит, ну, этого можно сразу отпустить, вот, а этого наказать надо. Вот, а этого наказать надо. И народ не понял, а что, почему? Почему? Он говорит, ну, смотрите, вот этого человека сейчас вот привяжите и пустите по городу, привезите его, привезите к лошади и привезите по городу. Вот. И его привязали, значит, погнали. И он там у всех людей просто вот едет в этой грязике по луже везде. Там шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И когда проезжал мимо своего дома, он жене крикнул. Жена, готовь баню, сейчас меня тут провезут, я потом приду, помоюсь. Нет раскаянности. А у второго человека, он тут же понял, раскаялся, поэтому его наказывать уже не было смысла. Поэтому одного отпустили, а второго в конечном итоге все-таки потом наказали. А сделали одно и то же действие, один и тот же поступок.
Да, очень наглядный пример. Спасибо вам, Максим, и вообще за тему, которую вы решили поднять. Мне кажется, каждый сталкивался, как я уже начала этот эфир с этой мысли, что каждый сталкивался так или иначе с важными жизненными выборами, и как их принимать, и как потом не жалеть о последствиях прошлого, и как делать все выборы, чтобы они приближали нас к нашему истинному «я». Об этом мы начали сегодня наш диалог, и об этом мы продолжим об этом говорить позже. Поэтому спасибо вам большое, и тогда будем рады слышать вас вновь и будем рады продолжению наших встреч.
Да, спасибо вам большое за возможность. Вот всем, конечно же, удачного дня. И вам тоже передавайте поклоны. Вот. До свидания, до скорого.
Гармония жизни. Веда-радио.